90-й год, Архангельск. В тот вечер в одном из отделов проектного института раздался звонок. В трубке взволнованный детский голос.
Позовите, пожалуйста, Варламова.
Сейчас, ответила женщина, и не спеша посмотрелась в зеркало.
Скорее!
Взмолился детский голос. Уже иду, пропела дама, пара штрихов. И вдруг в трубке раздался истошный крик. Неторопливая дама обернулась к соседнему столу. Твоя дочь бежит там, как резаная. Она даже не подозревала, как близка была к истине. Людмила Варламова забеспокоилась. Материнское сердце ёкнуло, что-то случилось. Перезвонила домой, но телефон не отвечал. Женщина попыталась отпроситься с работы.
Игорь Сергеевич, отпустите меня, пожалуйста, домой. Там что-то с дочкой.
Но руководство не отпускало. У всех дочки.
Не умирает же.
В эти минуты во дворе дома, где жили Варламовы, все шло как обычно. Пенсионерки судачили у подъезда. Сушилось белье. Играли дети. Сосед неторопливо вынес мусор. Потом поболтал со знакомым. Невозможно было поверить, что совсем рядом беда. Текли драгоценные минуты, и вместе с ними утекала надежда на спасение девочки. Людмила Варламова вбежала в квартиру лишь через час. Ее дочь Саша уже не дышала. Сегодня мы расскажем вам сразу две истории. И в каждой много трагических опозданий. Опаздывают любить, опаздывают признаться, опаздывают спасти. И зло, к сожалению, этим всегда пользуется. Архангельск – один из красивых городов на берегах Северной Двины. Про него говорят, здесь всего лишь 10 месяцев зима, все остальное – лето. Архангельск знаменит деревянным зодчеством и, конечно, удивительными старинными тротуарами. Жизнь здесь спокойная и по-северному размеренная. Такой же она была и в советское время.
Поэтому ЧП в самом центре города стало для всех шоком.
Мы находимся по адресу проспект Троицкий, 41. Ранее этот проспект именовался проспектом Павлина Виноградова. У подъезда второго, где было совершено убийство девочки.
Сергей Мурадян. В 90-м году следователь по особо важным делам прокуратуры Архангельской области.
Мать нашла свою 13-летнюю дочку Сашу на кровати в комнате.
Слышно было крик матери, слышно даже на площадке, то есть в подъезде.
Из заключения судебно-медицинской экспертизы причина смерти девочки – удушение петлей, сделанной из пояса халата.
В квартире был беспорядок. Убийца, уходя, прихватил видеомагнитофон, кассеты и золотые украшения. Телефон и провод вырван с корнем. Преступник явно заметил, что девочка пыталась дозвониться маме. Никаких следов взлома. Получалось, ребенок сам впустил убийцу. Но Саша никогда не открыла бы дверь чужому. Значит, преступник – кто-то из знакомых или друзей семьи. Людмила Варламова помочь следствию ничем не могла.
Несчастная мать даже не понимала вопросов.
Она тоже все это отметала. У нее не было из числа ее знакомых таких людей, подозреваемых, которые могли бы это совершить.
Кто же проник в квартиру и убил невинную девочку?
Все боялись, что какой-то маньяк появился, который в отношении детей совершает преступление.
Наталья Соколова в 90-м году секретарь судебного заседания.
Родители строго-настрого запретили детям открывать двери. Всем, даже знакомым. В тот день маленький Паша был дома один. И вдруг услышал, кто-то пытается вскрыть дверь. Папа и мама на работе, им еще рано. Паша решил спасать себя сам. Схватил тяжелую сковороду и спрятался в коридоре. Дверь распахнулась, в прихожую шагнул человек. И получил удар по голове. Мальчик увидел, кто перед ним, и испугался еще больше. Это был дедушка. Пенсионер плохо слышал и плохо умел обращаться со сложным замком. Дедуле повезло, внук лишь оглушил его. Но в народе эту историю тут же пересказали на свой лад. По Архангельску поползли слухи о маньяке-пенсионере.
Вроде как, по первости, может быть, это маньяк. То есть у нас, конечно, были какие-то свои предположения.
Но следователи эту версию быстро отмели. Мотив преступника был явно корыстным. Сыщики настойчиво проверяли алиби всех знакомых семьи Варламовых. Придраться было не к чему. И вдруг внимание привлекла одна деталь. В СССР ремонт в квартире люди обычно делали сами.
Не кочегары, мы не плотники. На сожаление, у Горьких нет тюрем, а мы монтажники.
Руки, ноги, голова есть, значит, все получится.
Всем привет, тирим.
Правда, бывали накладки. Здравствуйте. Скажите, я делаю ремонт. У нас с вами квартира одинаковая по метражу.
Ну да, одинаковая.
Вот меня интересует, сколько вы брали рулонов обоев для ремонта вот на всю вашу квартиру?
20 рулонов.
20 рулонов. А, это очень важно.
20 рулонов.
Большое спасибо.
Да, пожалуйста.
Прошла неделя.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне сказали, что вы брали 20 рулонов обоев на ремонт, правильно? Да. Так мы тоже взяли 20 рулонов обоев, но у нас 6 рулонов осталось.
Ну так и у нас осталось 6 рулонов.
Что ж вы сразу не сказали?
Так вы же не спросили.
Ну вы, конечно.
В ремонте каждая мелочь важна.
Такая, казалось бы, мелочь обнаружилась и в нашей истории.
Наблюдательный оперативник обратил внимание. В гостиной Варламовых новые плинтусы. Но ведь глава семьи моряк ушел в долгое плавание. Кто же сделал ремонт? Спросили хозяйку.
Из показаний Людмилы Варламовой. Недавно ко мне в гости приходила подруга Валя со своим женихом. Это он прибил плинтусы, которые уже давно хранились на балконе.
Женихом Валентины оказался необычно обаятельный мужчина, и Людмила даже порадовалась за подругу. Сыщиков заинтересовал этот случай. Что за домовитый гражданин? Есть ли алиби? И они отправились к подруге, к Валентине. Застали драматичную картину. Во дворе собралась группа соседей. Все возбужденно показывали на раскрытое окно третьего этажа. Там на подоконнике сидела женщина. Это и была Валентина. Взбудораженные жильцы уже вызвали скорую, милицию и пожарных, а сами тащили под окно матрасы. Что делать? Уговоры не помогали. Валентина никак не реагировала на крики соседей. А что если оперативники бросились к телефонной будке?
Женская психология. Особенно она проявляется в отношениях с представителями противоположного пола. свидании с мужчиной женщина ценит три вещи. Чтобы все было романтично. Этого недостаточно. Возьми. Другое дело. Чтобы оба пылали страстью и чтобы свидание было тайным.
Извини, милый, я сейчас вернусь.
Но тайну очень важно немедленно рассказать подруге.
Он такой галантный мужчина. Мы сидим в таком ресторане.
Архангельские сыщики знали, телефон и звонок очень важен для женщины. Они решили это использовать.
С уличного автомата оперативники позвонили в квартиру Валентины. И это сработало. Женщина услышала звонок, на ее лице мелькнула надежда. Она спустилась с подоконника в комнату и бросилась к телефону.
Витя, Витя, это ты?
Вскоре сотрудник уже сидел в квартире Валентины. Женщина рыдала. Жених бросил ее. Ушел, даже не попрощавшись. Брошенная невеста рассказала свою историю. Одинокая, незамужняя, 40-летняя. Она уже и не надеялась на семейную жизнь. И вдруг встретила свое счастье. Его звали Виктором Беспаловым, и он был летчиком. Все, что женщина может ждать от любимого, он давал сполна. Заботу, внимание, нежность. Проснулась, а постель в лепестках роз. Но однажды летчик мечты внезапно исчез. А вместе с Беспаловым из Валиной квартиры исчезли деньги и драгоценности. На это брошенная женщина даже не жаловалась. Оправдывала, случайно прихватил. И безмерно страдала, ради кого он ее оставил. Сыщики слушали женские откровения и поражались. Неужели в Архангельске объявился Ладжун номер два? Легендарный брачный аферист. За ним в 60-е годы охотилась вся советская милиция. Юрий Ладжун был неуловимо похож на знаменитого французского актера Алена Делона и, не стесняясь, этим пользовался. 72 одураченные жертвы. И всякий раз обаятельный мошенник выбирал новый эффектный образ. Но больше всего мошенник любил дефилировать в морской форме.
В рейсе капитан дальнего плавания о мостике не вспоминал. Вчерашний ученый, а нынче моряк, все время проводил в ресторане. Столы были заставлены угощениями, шампанское лилось рекой.
Советский Ален Делон не мог удержаться лишь в роли серийного соблазнителя. Юрий Ладжун убил. Задушил женщину на теплоходе, чтобы добыть ключи от сейфа.
Но видит Бог, я этого не хотел.
Юрий Юрьевич, вряд ли найдется человек, который тебя пожалеет.
И Саша Варламова из Архангельска была задушена. Неужели Ладжу номер два копировал печально известного предшественника?
Умел войти в доверие к женщине, чудненько, быстренько с ней познакомиться, прийти к ней домой, украсть и уйти.
Александр Шуваев в 90-м году оперуполномоченный УВД Архангельского облсполкома.
Беспалова объявили во всесоюзный розыск. И не ошиблись. Баку – один из красивейших городов мира.
Широкие проспекты и лабиринты узеньких улочек. В советское время именно в Баку снимали фильмы про экзотическую заграницу. Особенно в Ичари-Шахар, внутреннем городе. Здешним домам по 700 лет и больше. Сегодня по памятным местам фильма водят туристов. Вот это та самая Фиш-стрит, Рыбная улица. А это та самая аптека Чиканука. Непереводимая игра слов. След пропавшего афериста Беспалова отыскался в Баку. Архангельские сыщики срочно вылетели туда. Дверь открыла грустная, полная женщина. Увидела удостоверение сотрудника милиции и вдруг расцвела.
Ой, здрасте, здрасте, я вас давно уже жду. Проходите.
Вы же коллеги Виктора. Сыщики узнали. Брачный аферист сочинил новую легенду. Якобы он, майор уголовного розыска, находится в командировке, борется со злом и мечтает о тихой семейной гавани. А 3 месяца назад Виктор исчез. Вместе с деньгами своей очередной невесты. Та его не винила. Была уверена, он обязательно все отдаст. Сыщики хотели раскрыть женщине глаза, но тут она встала, в глаза бросился небольшой живот. Обманутая невеста была беременна от Беспалова. Оперативники так и ушли, ничего не сказав. Пожалели. Беременным нельзя волноваться. Но где же искать мошенника и убийцу? Информация поступала из разных городов. Брачный аферист обчистил десятки женщин по всей стране.
Мурманск, Бердянск, Ленинград, Архангельск, Железнодорожный, Московская область.
Город Железнодорожный особенно заинтересовал сыщиков. Оказалось, там у серийного любовника есть законная жена. В этом доме был прописан брачный аферист, но сомнения оставались. Быть может, Беспалов совсем в другом месте. И вдруг из нужного подъезда вышла женщина. Это была жена Беспалова, Ирина. Развешивала белье. Это очень помогло сыщику. Стало ясно, в квартире дети, и сам глава семейства тоже здесь. Сыщики надеялись, при малышах Беспалов не станет сопротивляться.
Здравствуйте, у вас муж дома?
И тебя!
Так и вышло. Но тут вмешалась его жена, схватила выбивалку для ковров и бросилась на оперативника.
Он не виноват ни в чем!
Ее удержал сам Беспалов. Я скоро вернусь. Это недоразумение. Он, как обычно, бессовестно лгал.
Уже было поздно. Прекрасно понимал, что это закончится для него лишением свободы.
Вскоре сыщики узнали все о похождениях брачного афериста. Во многих городах нашей страны у Беспалова были другие жены, гражданские. Ни одна из влюбленных женщин так и не дошла с мошенником до ЗАГСа. Да это было и невозможно. Беспалов частенько исполнял свой коронный номер, поражал женщину в самое сердце дорогим подарком, в знак вечной любви. А потом сам его и крал, вместе со всеми ценностями хозяйки.
Конечно, они были злы на него все, поскольку все-таки были украдены вещи, украдены ценности. Они действительно ему доверяли. Они, похоже, что они все его любили.
С Людмилой Варламовой познакомился случайно. Подруга Валентина привела похвастаться, мол, смотри, какой у меня солидный мужчина появился.
Тем более он представлялся все-таки летчиком гражданской авиации. Все считали, что у него такая профессия и все, хотя на самом деле он не работал много лет.
Квартира Варламовых его поразила. Столько дефицита в одном месте он не видел никогда. Особенно потряс видеомагнитофон.
Имели эту технику только единицы, которые могли приобрести. И в основном это вот моряки, которые привозили.
Он вернулся в квартиру через пару дней. Без особых проблем подобрал ключи и совсем не ожидал, что Саша окажется дома. Услышав шаги и заметив чужого дядю, девочка бросилась звонить маме.
Позовите, пожалуйста, Варлам.
В этот момент девочку обнаружил Беспалов. Бросился к телефону, вырвал шнур и пригрозил: «Сиди тихо». Сам ушел обыскивать шкафы. Если бы в это время пришла помощь... Саша слышала, как преступник обчищает квартиру, и не стерпела. Ведь папа по полгода проводит в морях, чтобы все это купить. Саша принялась стучать по батарее. Этим она подписала себе приговор. После ареста Беспалов клялся. Убивать не хотел. Уверял, девочка сама дергалась. Сидела бы тихо, осталась бы жива. Мерзкая попытка свалить чудовищное преступление на беззащитное дитя. Разумеется, Беспалову никто не поверил.
Суд вынес приговор высшую меру наказания – смертную казнь.
Как ни странно, в зале суда многие плакали. Горевали наивные жертвы брачного афериста. Так и не поверили, что полюбили чудовище.
Поэтому они все его жалели в тот период времени. Ну, понятно, что на исключение вот родителей девочки.
Разглядеть в человеке потенциального убийцу очень сложно. Особенно любящей женщине, которая склонна все оправдывать. Именно об этом наша следующая история.
Ты моя любовь, я твоя погибель.
Варган, он же Хомус, он же Дрымба. Одна нота, какой потрясающий тембр. Этому инструменту более 5000 лет. Попробуем. Нет, не звучит. Нужны особые способности. Во времена Сталина варган запретили за тесную связь с шаманизмом. Но на окраинах необъятной страны варган продолжали уважать. Особенно ненцы, самоеды. Этот самобытный народ проживает на огромной территории от Таймыра до Кольского полуострова. Наша сегодняшняя история произошла на их земле, за полярным кругом. В тот день на Нарьян-Маре пропала скорая помощь. Бригада в составе фельдшера и водителя уехала на вызов к больному ребенку. И обратно не вернулась. Диспетчер начала тревожиться, что случилось. Даже по рации не отвечают.
Стала бить тревогу, сообщила в милицию. Вот. И начали вести поиски.
Александр Крашеницын. В 90-м году заместитель прокурора Архангельской области.
Сначала проверили последний адрес, по которому выезжал экипаж. Но там люди клялись: мы никуда не звонили, у нас никто не болеет. Что за мистика? Прошли сутки безуспешных поисков. И вдруг поступил сигнал из соседнего поселка. Там в кустах у реки рыбаки нашли обгоревшую скорую помощь. А в воде два тела.
Из-за результатов судебно-медицинской экспертизы причиной смерти Елены Кругловой и Дмитрия Сенина стали огнестрельные ранения в области груди.
Удивление, шок. За что расстреляли женщину, которую ждала дома маленькая дочка? За что лишили жизни водителя, главу большого и дружного семейства?
Тут это очень неординарное дело. Все сразу оперативные группы созданы были. Все стали проверять.
Валерий Кашутин. В 90-м году судья Архангельского областного суда.
Первой зацепкой стало огнестрельное оружие. Но подозреваемых оказалось слишком много, ведь почти в каждом доме имелось охотничье ружье. Чудовищное и абсолютно бессмысленное преступление. Весь город жалел несчастных погибших, так казалось сыщикам. Но вскоре они обнаружили, не все в Нарьян-Маре печалятся. В отделении милиции раздался звонок. Диспетчер со станции скорой помощи кричала: «У нас в окне прыгает окровавленный халат!» Что за чушь? Но тут трубку перехватил кто-то более спокойный и уравновешенный. Мужчина заявил:
«Кажется, к нам пришел Нум».
Это странное слово много объяснило местным сыщикам. Медиков нужно было срочно спасать.
«Внимание, внимание! Объявлена тревога! Объявлена тревога!»
Ненецкий чум. Форма конуса идеальна для тундры. Здесь очень сильные ветра. Говорят, даже ворон носит вперед хвостом. Такой чум устоит в любую погоду, в любую вьюгу. Благодарю. Хорошо. А как же? Вон там, напротив входа, самое теплое и непродуваемое место. Для мужчин. А женщины спят у входа. Вот такой суровый патриархат. Кстати, в трудовых книжках жен оленеводов писали «чумработница». Все потому, что в советские годы тунеядство считалось преступлением. Вот оленеводы и придумали, как уберечь своих жен от тюрьмы. Чумработница. А это Нум. Дух, помощник шамана. Именно шаман появился и в нашей истории. Оперативники застали у станции скорой помощи настоящую вакханалию. Напротив здания метался местный шаман. Он потрясал бубном и тыкал в окна шестом. К тому был привязан белый медицинский халат, весь в пятнах крови. Шаман торжествовал по поводу гибели работников скорой помощи. За что он так ненавидел врачей? И тут все вспомнили недавнюю историю. Дочь шамана. Девушка серьезно заболела, тяжелая пневмония. Но пришлось терпеть отцовские ритуалы, длительные пляски, удары бубна. Бедняжка совсем ослабела. Наконец, не выдержав, девушка сама вызвала себе скорую по рации. Тогда отец чуть не подрался с медиками, вцепился в носилки, осыпал проклятиями, предрекал скорую смерть. Но его пророчества сбылись совсем не так. От болезни скончалась его собственная дочь. А шаман поклялся отправить в подземное царство Нума всех, кто носит белые халаты. Неужели это он расстрелял скорую помощь? Но сыщики не торопились. Интуиция подсказывала – настоящий убийца где-то на свободе. И вскоре появились новые факты, которые говорили в пользу этой версии. Бригада скорой помощи возвращается с вызова. На сегодня далеко не первого по счету. Все не спали прошлую ночь, устали, валятся с ног. Но до конца смены еще далеко. Комната отдыха станции скорой помощи. Врачи и фельдшеры коротали здесь минуты между вызовами. В советские годы никаких удобств. Плитка, чайник, продавленный жесткий диван,
и пара стульев. Стоило присесть, сразу засыпали. Врачей не хватало. Порой приходилось дежурить по двое суток без отдыха.
Завтринет, ожидайся.
4-я бригада на выезд.
Родных видели изредка.
Уроки сделала?
Белеет парус одинокий в тумане моря голубом.
В нашей истории телефонный разговор стал важной уликой.
Это было за день до убийства бригады скорой помощи. Одна из женщин задремала на стуле и сквозь сон услышала странный разговор по селектору громкой связи.
«Ты моя любовь, а я твоя погибель!»
Красивую фразу драматично произнес мужской голос. А предназначалась она Наталье Гоман, лучшему врачу подстанции. Слова звучали как угроза, но вот что странно. На следующий день погибла не Наталья Гоман, а доктор Круглова. Сыщики понимали, странный разговор может не иметь никакого отношения к трагедии, но не давало покоя слово «погибель» прямо накануне трагедии. Решили поговорить с мужем Натальи Гоман, Виктором.
Он такой по натуре-то немножко замкнутый. Иногда вроде говорят, угрюмый ему.
Алексей Попов. В 90-е годы оперуполномоченный уголовного розыска УВД Ненецкого автономного округа.
Оперативники отправились к нему домой и были удивлены. После стандартной фразы «Откройте милиция» они вдруг услышали странный грохот в доме, после чего наступила подозрительная тишина. Толкнули дверь, та оказалась не заперта. И успели увидеть Гомана, закрывающего за собой люк в подпол. В руках мужчины было ружье. На призывы выйти и сдаться он реагировал нервно.
Пошли все вон!
Сыщики не рисковали штурмовать убежище, но, пользуясь возможностью, осмотрели дом Гоманов и сразу обнаружили несколько важных улик. Куртка мужчины была в пятнах крови. В шкафу нашлись патроны. Из ружья такого же калибра застрелили медиков. Стало ясно, в подполе засел убийца. Но как до него добраться? И тут у дома появилась Наталья Гоман. Сыщики уговорили женщину помочь, чтобы не пришлось со стрельбой штурмовать подвал. Наталья согласилась, подошла к люку и громко произнесла: «Я от тебя ухожу». Эффект был невероятным. Гоман выскочил наружу, будто от взрыва, как бешеный бык бросился к жене.
«Убью!»
Тут его и скрутили оперативники.
«Леонид, у меховой кочки 7 дырок. Что это?»
«У меховой кочки 7 дырок». У немцев что ни слово, то загадка. Очень любят заковыристые задачки.
А что это?
А, голова, меховая кочка. Остроумно.
Олень убегает, а они не отстают.
А, собаки, что ли?
Нет.
Охотники?
Нет.
А что же это?
Нарты.
А, нарты. Так здорово описано, а действительно не отстают. А это северный олень. Кстати, знаете, как называют самку оленя? Очень красиво. Важенка. А самца просто бык. Кстати, северные олени видят ультрафиолет, когда для других сплошной сумрак и ничего не видно. А оленям это помогает длинная полярная ночь. Такая ночь сыграла роковую роль в нашей истории. Андрей Гоман был невероятно ревнивым. Жена Наталья не давала никаких поводов, но он придумывал их сам. Почему задержалась на полчаса? Что делала у соседки? С кем говорила по телефону? Но самое главное – работа на скорой. Гоман был уверен, жена устроилась туда только для того, чтобы завести любовников.
У него стали возникать сомнения в ее верности. На этой почве стали возникать между ними ссоры.
Наталья каждый день унизительно оправдывалась, отчитывалась в каждом своем шаге, но терпела, думала, пройдет. Ведь в остальном Андрей – замечательный муж, помогал по дому, даже вел детский кружок по радиоделу. Но однажды Наталья надолго задержалась на сложном вызове, откачивала бабулю с гипертонией, вернулась на станцию и обнаружила – муж уже здесь, караулит. На этот раз он ничего не спрашивал. Увидел ее рядом с молодым водителем и сразу ударил.
Это сука!
Он занимался спортом, боксом. Вот я это точно знаю, точно помню. Вот у него поставлен был удар.
Николай Кольчишков. В 90-е годы следователь УВД Ненецкого автономного округа.
Наталья не вынесла, ушла жить к подруге. Сначала муж бесился, потом просил, умолял вернуться, но она была непреклонна. Подам на развод. Гоман не хотел, чтобы она жила где-то без него. Он позвонил и честно предупредил.
«Ты моя любовь, и я твоя погибель». Вот такие слова были им сказаны.
Зарядил ружье, позвонил в скорую, сообщил о больном ребенке, назвал адрес на окраине города и стал ждать. Когда показалась машина, вышел на середину дороги.
Водитель вышел, соответственно, сделал замечание, зачем остановить скорую помощь. Он ее ударил сначала кулаком, затем прикладом ружья сбил с ног.
Водитель не смог помешать разъяренному ревнивцу. А тот уже подбежал к скорой, распахнул дверь. В полумраке было плохо видно. Женщина, прическа похожа.
Он не разобрался, женат или нет, выстрелил в нее пулей, убил насмерть.
Второй выстрел достался водителю. И только потом безумец вгляделся в лица убитых и ахнул. Не они. Вместо жены погибла ее коллега, да и шофер был убит не тот. Полночи Гоман потратил на сокрытие следов преступления. Отогнал скорую в лес, избавился от тел.
Спрятал трупы в надежде, может быть, что течение снесет реки в пещеру, и все это бесследно исчезнет.
Он надеялся, что его не вычислят. Ведь преступника и жертву ничто не связывало. Но его сгубила страсть к пафосным речам.
Ты моя любовь, и я твоя погибель.
Суд над убийцей в Нарьян-Маре запомнили надолго.
Начал я зачитывать приговор, и тишина! Ну, муха пролетит, слышно. Прямо аж мурашки по коже.
Судья до сих пор помнит, как он произнес к смертной казни.
И народ зааплодировал. Представьте себе, люди все встали и зааплодировали.
Не аплодировал лишь один человек, жена Натальи. Вероятно, ей было немного жаль своего ревнивого, глупого мужа. Гоман не выдержал ожидания расстрела. Повесился в камере. А вскоре после этого Россия объявила мораторий на смертную казнь. Лишь по случайности убийца не остался в живых. Впрочем, вряд ли кто-то об этом пожалел. Такие, как Гоман, не живут, а существуют в своем ущербном черном мире. Без любви, без радости. Без северного сияния в душе. Кстати, северное сияние – потрясающее зрелище. И это совсем другая история.